Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Откровения. Сегодня нам предстоит познакомиться с началом 16 главы, в которой речь идет о чашах гнева. Здесь есть и намек на повторяющиеся в истории деяния Божии, и в то же время как бы параллельное изображение одних и тех же событий, замечает Александр Мень. По существу речь идет о зле, которое порождено землей, и на землю возвращается, падает как камень, брошенный вверх. О том, что в истории все происходит циклами, люди думали уже давно. Некоторые даже пришли к выводу, что история вращается как бы по кругу. Все возвращается на круги своя, и то, что уже было, то и будет, вплоть до подробностей. Эта точка зрения христианству чужда, хотя это не значит, что мы отвергаем очевидную для каждого историка повторяемость, некую аналогичность явлений. Есть некий ритм в природе, и, очевидно, нечто подобное существует и в обществе. Быть может, в апокалипсисе мы находим на это намек, но все это для нас второстепенно. Главное – это картина зла, которая выпущена человеческой волей наружу. Эти грозные картины обозначают итог человеческой истории с ее страшной стороны. Здесь и символы духа, и символы природы, причем природа разрушается, что говорит о том, как губительно действует зло на само творение, а не только на человека, заключает Александр Мень. А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги «Откровение». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение книги «Откровения», и сегодня приступим к разговору о 16 главе этого произведения. В этой главе семь небесных ангелов изливают семь чаш Божьего гнева на землю. Стоит повторить, что эти чаши гнева представляют собой непосредственные суды самого Бога над этим миром. Данные суды не являются результатами греховной деятельности людей или махинаций сатаны. 16 глава неразрывно связана с предыдущей главой, которая, по сути, являлась ее предисловием. В 15 главе мы увидели подготовку к окончательному суду великой скорби, а в 16 главе нам будет показан сам суд. А сейчас давайте вернемся к 15 главе и прочтем стихи с 5 по 8. «И после сего я взглянул, и вот отверзся храм скинии свидетельства на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую светлую льняную одежду и припоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». Из первого стиха 16 главы мы узнаем послание, которое дается этим семи ангелам с небес. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Позвольте мне напомнить вам, что Господь Иисус Христос по-прежнему в полной мере управляет всем происходящим. Помните, что еще при изучении 5 главы этой книги мы убедились, что Господь Иисус является единственным достойным открыть небесную книгу с семью печатями. И снятие этих семи печатей открыло дорогу для всей последовательности событий великой скорби. Господь руководит и управляет всем происходящим на протяжении всего повествования книги Откровения. Он тот, кто прямой дорогой движется к победе. Сила, слава и величие принадлежат ему. Это Его суд над отвергающим Христа миром. Небесный Отец вверил Его в руки все права и полномочия. Именно Христос отдает распоряжения и приказы, посылая этих семерых ангелов с заключительными судами. Промедление и ожидание уже невозможно, ибо час настал. Приказ уже отдан, и семь ангелов исполняют все, что надлежит исполнить. Обычному человеку, а в особенности христианину, нелегко поверить, что Бог способен излить свой гнев на непокорный мир и уничтожить ненавидящую его цивилизацию. Но, друзья мои, все то, что вы видите сегодня вокруг себя, подвергнется Божьему суду. Помните, что сказал наш Господь Иисус Христос своим ученикам, когда они пришли к Нему, чтобы показать Ему храм и Его красоту? Спаситель ответил словами, которые мы можем найти во втором стихе 24 главы Евангелия от Матфея. «Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Ученики были поражены, услышав от Господа подобные слова. «Поверьте мне, друзья, нам нужно собирать себе достояние на небесах, где ни моль, ни ржавчина не смогут испортить или погубить все это, где наше достояние не станет жертвой грабителей или злоумышленников». Быть может, вам придают уверенности какие-то накопленные вами средства или ценности, надежно хранимые где-то под семью замками. Но даже и в этом случае вы все равно потеряете их, потому что однажды вам придется оставить это все. Вас ждет смерть, и вы не сможете удержать что-либо в своих руках». Этот мир, в котором мы с вами живем, находится в ожидании суда Божьего. Даже верующим порой нелегко принять данный факт. Нас всех так долго и настойчиво убеждали с церковных кафедр, что Бог — это доброта и свет, и что Он никогда не решится осудить или покарать кого-то. Но, друзья мои, книга Откровения повествует нам о совсем иной перспективе. Давайте прочтем второй стих 16 главы. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Первая чаша суда представляет собой нечто весьма любопытное. Создается впечатление, что Бог начинает против последователей Антихриста настоящую бактериологическую войну. Эти незаживающие язвы оказываются хуже, чем самые страшные современные заболевания. Вы не обращали внимания на то, что по мере того, как люди открывают средства для исцеления какой-то одной болезни, появляются другие и более страшные заболевания? Это тоже является Божьим судом, посредством которого Бог видимым образом показывает, что даже в своей физической сущности человек полностью испорчен. Последствия первой чаши гнева очень похожи на те воспаления и нарывы, которые сопровождали шестую египетскую казнь. Интересно заметить, что сам Моисей предсказал подобный суд, ожидающий израильский народ в будущем. Причем до этих самых пор данное предсказание Моисея пока что еще не сбылось. Это предсказание мы находим в книге Второзакония, в 15 стихе 28 главы. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии, и постигнут тебя». А в 27 стихе той же главы Моисей перечисляет эти несчастья. «Поразит тебя Господь проказу египетскую, почечуем коростую чесоткую, от которых ты не возможешь исцелиться». Причем все эти болезни будут неизлечимыми, если верить тому, что говорит 35 стих той же главы книги Второзакония. поразит тебя Господь злою проказою на коленях и голенях, от которой ты не возможешь исцелиться, от подошвы ноги твоей до самого темени головы твоей». Все это предсказывал еще Моисей. Однако здесь, в книге Откровения, эти жестокие и отвратительные гнойные раны предназначены для тех, кто приняли печать зверя. Как мы уже увидели, те люди, которые отказались принять данную печать, уже понесли свою долю страданий. Эти люди не имели возможности ни покупать, ни продавать. Если семья человека страдает от голода, я не смогу осудить его за то, что он идет на крайние меры, дабы накормить своих близких. Это будет отчаянное время для всех тех, кто откажется принять печать зверя. Но теперь, в конце периода скорби, все принявшие печать и радовавшиеся тем привилегиям, которые давала им печать зверя, подвергаются Божьему суду. Далее мы читаем о второй чаше гнева. Прочтем третий стих. «Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море». Здесь мы видим странное и поразительное сходство с первой египетской казнью, которая представляла собой превращение воды Нила в кровь. Последствия этой второй чаши гнева оказываются даже более суровыми, нежели суд второй трубы, когда только одна треть всей морской воды сделалась кровью. В данном случае все море превратилось в кровь, подобной крови мертвеца. Кровь является залогом жизни, потому что душа тела в крови, как сообщает нам 11 стих 17 главы книги Левит. Однако в данном случае эта кровь несет только смерть. Море является необычайно богатым сосудом жизни, оно изобилует жизни. Однако в ходе этого суда, вместо того, чтобы являться источником жизни, море превращается в могилу для жизни. Обычно прохладные и освежающие морские ветры будут разносить зловоние трупов, плавающих на поверхности моря и покрывающих его берега. В результате вся экономика окажется парализованной. Люди будут умирать, подобно мухам. Иногда я задаюсь вопросом, насколько мы осознаем, в какой мере все мы зависим от Бога. Бог никогда не предъявлял нам счет на свет солнца, его тепло, за воду, которую мы пьем, за воздух, которым дышим. Кто когда-либо платил ему за все это? Слава ему, что он не требует с нас платы за все это, ибо в противном случае мы не смогли бы расплатиться с ним. Бог, который был настолько милостив к этому отвергающему Христа миру, в конце концов подвергнет этот мир суровому суду. Далее следует третья чаша божественного гнева, прочтем стихи с 4 по 7. «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вот, который говорил: «Праведен ты, Господи, который еси и был, и свят, потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того». И услышал я другого от жертвенника говорящего: «Ей, Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды твои». Это испытание, которое опять напоминает нам последствия звучания третьей небесной трубы из 8 главы книги Откровения, вновь оказывается неизмеримо более суровым. В тот раз была затронута только одна треть всех запасов питьевой воды, однако в этом случае все водные источники оказываются уничтоженными. И это подразумевает невиданную до тех пор гибель живущих на земле. На примере упоминаемого в этих стихах ангела вот мы видим еще одно служение, которое возложено на ангелов. Ангелы несут ответственность за различные части этой материальной вселенной. Ранее мы уже видели четырех ангелов, которые управляют четырьмя ветрами. А этот ангел с третьей чаши управляет водными стихиями. Интересно заметить, что данный ангел, который знает смысл и предназначение всего происходящего, провозглашает, что Бог праведен и свят в своих судах. Друзья мои, что бы ни делал Бог, Он праведен и свят. И если вы не согласны с Ним в чем-то, хуже оказывается только вам, потому что ошибаетесь вы, а не Бог. Представьте себе человека, который поднимается и заявляет Богу, что тот не прав. Я бы задал такому человеку вопрос. Даже если он уверен в своей правоте, что он может изменить? Так что, если вы не согласны в чем-то с Богом, вам лучше подумать и изменить свое мнение. Бог праведен во всем, что Он делает. И в этих стихах мы видим пример того, как воцаряется высшая справедливость. «Те, кто брали в руки меч, погибнут от меча, ибо пролитие крови всегда ведет к дальнейшему кровопролитию. Те, кто подвергается этому суду, были причиной мученической кончины многих божьих людей. И за праведную кровь, которую они пролили, Бог заставляет их самих отведать крови». Помните, как в шестой главе книги Откровения, в стихах с 9 по 11, мы прочли мольбы убиенных Божьих святых, просящих о совершении справедливости? «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят числом». Здесь, в 16 главе книги Откровения, мы видим, как эти молитвы святых мучеников начинают исполняться. Бог не торопился с ответом, но теперь время настало, и Он дает ответ, превосходящий все ожидания. Далее следует описание четвертой чаши гнева. Прочтем 8 и 9 стихи. «Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем. И сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над семи язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу». Наш Господь предсказывал, что в течение великой скорби на солнце будут появляться особые зловещие знамения. Мы можем прочесть об этом в 25 стихе 21 главы Евангелия от Луки. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится». Ветхий Завет также очень много говорил о судах, которые будут происходить в течение великой скорби в результате избыточного жара солнца. Пророк Исаия писал об этом в 6 стихе 24 главы своей книги. «Зато проклятие поедает землю, и несут наказание, живущие на ней. И зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей». Также и в 25 стихе 24 главы пророк пишет: «И он излил на них ярость гнева своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали, и горело у них, но они не уразумели этого сердцем». А если мы обратимся к пророчествам Малахии, мы сможем прочесть в начале 4 главы его книги: «Ибо вот придет день, пылающий как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, — говорит Господь Саваоф, — так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Для осуществления всех этих пророчеств Господу всего-навсего потребуется удалить один из слоев земной атмосферы. Или же наоборот, он немного приблизит земной шар к Солнцу, совсем немного, и жизнь на Земле не сможет продолжаться. Именно этот пугающий период времени имел в виду наш Господь, говоря, как мы читаем в 22 стихе 24 главы Евангелия от Матфея: «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть». Но, несмотря на все это, Божьи люди будут сохранены. «Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью», читаем мы в шестом стихе 120-го псалма. Хотя данное обетование является малозначащим для нас сегодня, оно станет великим утешением для верующих в течение великой скорби. А неверующие будут страдать от сильного зноя и хулить имя Бога. Вместо того, чтобы обратиться к Богу за милосердием, эти люди будут поносить Его имя. Это показывает, что человеческое сердце неисправимо и порочно. Никакие испытания и суды не смогут очистить и изменить его. Точно так же можно сказать, что в период великой скорби не предназначен для очищения церкви. Нигде не сказано, что святые будут подвергаться очищению с помощью страданий периода скорби. Наоборот, этот период станет судом над нечестивой землей. Далее следует пятый ангел со своей чашей гнева, стихи 10 и 11. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих». Обратите внимание на сходство этого суда с тьмой, окутавшей Египет в ходе девятой египетской казни. Ветхозаветные пророки много говорили об этой надвигающейся тьме. Например, Исаия писал во втором стихе 60 главы: «Вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». Также и пророк Иаиль пишет во второй главе своей книги: «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря распространяется над горами народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов». «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный». Кроме этих двух пророков, данное явление также упоминает Наум, Амос и Сафония. Поэтому апостол Иоанн просто показывает нам здесь исполнение этих ветхозаветных пророчеств в течение периода великой скорби. Сам Господь Иисус подтвердил это, когда сказал, как мы читаем в 24 стихе 13 главы Евангелия от Марка: «Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего». Читая обо всех этих испытаниях периода скорби, мы не можем не прийти к двум очевидным выводам. Во-первых, Бог справедлив и праведен, изливая эти чаши гнева. Давайте помнить это. Иисус — это судья, и Он сам исполняет вынесенный приговор. Однако все равно эти страдания не смогут привести человечество к покаянию. Апостол Павел предсказывал это во второй главе послания к римлянам. В 4 и 5 стихах мы читаем: «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога». И здесь мы как раз видим этот праведный Божий суд. Степень и ужас людских мучений во время излития этих чаш гнева оказывается настолько высока, что от страданий люди будут кусать свои языки. Но, несмотря на все это, они не пожелают раскаяться в своих нечестивых делах. Человек будет продолжать ожесточать свое сердце, не желая прийти к покаянию. Такова природа невозрожденного человеческого сердца, друзья. Этим наблюдением я завершу сегодняшнюю лекцию и попрощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!
Слушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья! Если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».